Тогда я принял на веру, что во сне Кэсси преследует угрожавший ей сокурсник. Теперь думаю, что ошибался. Не разглядел самого главного, откуда исходит реальная опасность. И, возможно, это была самая крупная моя ошибка. «Как его имя?» — спросил я. «Мне хотелось что-нибудь сделать, помочь, покопаться в прошлом парня, найти причину для его ареста. К тому же я заметил, Кэсси нарочно замолчала данный факт, и теперь мне было интересно посмотреть, как она отреагирует. Взгляд Кэсси, наконец, сосредоточился на мне, и я вздрогнул, заметив в нем ледяную ненависть. «Легион!» — ответила она. Глава 14. Мы вызвали Джонатана на следующий день. Я позвонил ему и деловым тоном попросил зайти к нам после работы для уточнения кое-каких деталей. Главная комната для допросов — большое помещение со стеклянной стеной и соседним залом для наблюдателей — была занята. Сэм беседовал там с Эндрюсом. «Будь я проклят!» — пробурчал О'Келли. «Подозреваемые сыплются на нас, как горох. Давно мне надо было отобрать у вас летунов, чертовы лентяи!» Но нас устраивала и маленькая, чем меньше, тем лучше. Мы приготовили ее к разговору, словно это была не комната, а сцена. На одной стене повесили фотографии живой и мертвой Кэти, на другой снимки Питера и Джемми, моих ободранных коленей и окровавленных кроссовок. Имелись еще фото сломанных ногтей, но я решил их не показывать. Пальцы у меня своеобразной формы, а в 12 лет они уже были как у взрослого. Кэсси не стала возражать, когда я убрал их в папку. Также представили карты, схемы, графики, анализы крови и множество бумаг и документов самого устрашающего вида. «Должно сработать», — пробормотал я, окинув взглядом помещение. «Действительно впечатляюще. Комната напоминала кошмарный сон. У одного снимка мертвого тела отклеился угол, и Кэсси прилепила его на место. Ее пальцы на секунду задержались на изображении голой руки Кэти. Я знал, о чем она думает. Если Джонатан невиновен, это ненужная жесткость. В нашей работе часто приходится быть жестоким, хотим того или нет. У нас оставалось еще полчаса, но мы были слишком взбудоражены, чтобы заниматься чем-то другим. Мы вышли, взгляды с фотографий начали действовать мне на нервы. Я решил, что это хороший знак, и заглянул в наблюдательную комнату посмотреть, как дела у Сэма. Сэм энергично продолжал свои розыски. На Терренса Эндрюса аж завел отдельную доску. Эндрюс изучал коммерцию в университетском колледже, и хотя отметки у него были невысокие, самое главное он усвоил. В 23 года женился на Долорес Лихейн, светской девушке из Дублина, и ее папаша ввел его в свой строительный бизнес. Через 4 года Долорес оставила Эндрюса и уехала в Лондон. Брак оказался бездетным, но не бесполезным. Эндрюс успел выстроить бизнес-империю с центром в Дублине и филиалами в Праге и Будапеште. Причем, если верить слухам, адвокаты Долорес и налоговая служба не знали даже половины ее реальной стоимости. Впрочем, по сведениям Сэма, все это смахивало на мыльный пузырь. Роскошный дом, престижный автомобиль, сделанный на заказ Porsche в полной комплектации с хромированной отделкой и затемненными стеклами, и членство в гольф-клубе оказались показухой. Реальных денег у Эндрюса было не больше, чем у меня. Его банкир начинал нервничать, и ему уже полгода приходилось продавать часть земли, чтобы платить проценты по закладной. «Если шоссе не пройдет мимо Нокнери или строительство отложат, — подытожил Сэм, — этого парня четвертуют. Я не взлюбил Эндрюса раньше, чем узнал его имя, и не увидел ничего такого, что заставило бы меня изменить мнение. лысый коротышка с лицом мясника. Вдобавок он страдал косоглазием и имел массивное брюшко, но если и другие на его месте постарались бы скрыть недостатки, Эндрюс, наоборот, выставлял их на показ, как свое главное оружие. Нарочно выпячивал живот, точно это был его социальный статус. «Это вам не какой-нибудь дешевый Гиннес. Я нагулял его в ресторанах, где вы сроду не были». И когда Сэм оборачивался, чтобы поглядеть, куда тот смотрит, торжествующе ухмылялся. Разумеется, Терренс Эндрюс привел с собой адвоката. И тот отвечал на 9 вопросов из 10. Сэм сумел доказать, что Эндрюс владел большими участками земли в Нокнере. Ранее бизнесмен уверял, будто никогда не слышал о таком месте. На вопрос о его финансовом положении Эндрюс ничего не ответил, лишь похлопал Сэма по плечу и сказал: «Сынок, если бы я жил на зарплату копа, то больше заботился бы о своих финансах, а не о чужих». Его адвокат дополнил фразу бесстрастным замечанием, что его клиент не может раскрывать коммерческие тайны. Оба были шокированы упоминанием о звонках с угрозами. Я поглядывал на часы, а Кэсси, прислонившись спиной к стеклу, ела яблоко, иногда давая мне откусить. На ночь убийства у Эндрюса имелось алиби, и после возмущенных разглагольствований он согласился предоставить его. В ту ночь он находился в Килкенни и играл в покер с ребятами, а после полуночи, когда игра закончилась, решил не возвращаться домой. «Копы теперь не так дружелюбны, как раньше», — сказал он, подмигнув Сэму. Эндрюс назвал фамилии и телефоны ребят, чтобы Сэм мог проверить. «Замечательно», — кивнул Сэм. «Теперь осталось пройти голосовое опознание, и будем считать, что не вы звонили». Эндрюс возмутился до глубины души. «Надеюсь, ты понимаешь, Сэм», — произнес он, «что после того, как ты здесь со мной обращался, мы вряд ли сумеем остаться в хороших отношениях». Кэсси усмехнулась. «Я об этом очень жалею, мистер Эндрюс», — серьезно ответил Сэм. «А что именно в моем обращении показалось вам недопустимым? Ты притащил меня сюда прямо посреди рабочего дня? Да еще говоришь со мной, как с подозреваемым», — обиженно ответил Эндрюс. «Знаю, ты привык иметь дело со всякой шушерой, но я совсем другое дело. Пока я тут пытаюсь вам помочь, моя фирма терпит огромные убытки. А теперь вы еще хотите, чтобы я проторчал здесь целый день, демонстрируя свой голос человеку, о котором впервые слышу?» Сэм был прав. Эндрюс говорил визгливым тенором. «Ну, это не проблема», — возразил Сэм. «Не обязательно проводить опознание прямо сейчас. Можете выбрать удобное для вас время сегодня вечером или завтра утром, и мы все устроим». Эндрюс надулся. «Адвокат — самый неприметный человек, какого я когда-либо видел. Я даже не мог запомнить его внешность». Предупреждающий поднял палец и попросил оставить его на минуту с клиентом. Сэм выключил камеру и вышел в нашу комнату, расслабляя на ходу узел галстука. «Привет», — улыбнулся он. «Нравится представление?» «Потрясающе», — ответил я. «Хотя участвовать самому еще увлекательнее». «Да, с этим парнем не соскучишься. Вы видели его глаз?» «Я не сразу сообразил, что к чему. Думал, у него проблемы с концентрацией внимания». «Да». «Твой подозреваемый куда забавнее», — согласилась Кэсси. «У нашего даже тика нет». «Кстати», — добавил я, — «не назначая опознание на вечер. У нас с Девлином состоится разговор, после которого он вряд ли захочет заниматься чем-нибудь еще. Если нам крупно повезет, дело, точнее, оба дела, может быть раскрыто уже сегодня, и помощь Эндрюса нам не понадобится, но...» «Про это я лучше промолчу». «Господи!» — спохватился Сэм. «Я забыл. Извини, а расследование идет неплохо, правда? 2 подозреваемых за день». «Черт, мы крутые!» — согласилась Кэсси. «Дай 5!» Она скосила один глаз, хлопнула по ладони Сэма и промахнулась. Нервы у всех были напряжены. «Представь, что кто-то крепко шарахнул тебя по затылку так, что ты остолбенел», — произнес Сэм. «Именно это произошло с Эндрюсом.